Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, и вы знаете, что обычно наш подкаст выходит в формате интервью по пятницам. Но сегодня мы сделаем небольшое исключение. Сегодня вы услышите интервью с американским профессором, специалистом по России и Украине, бывшим сотрудником Госдепартамента США Майклом Кимиджем. Но перед этим, как всегда, небольшая военная сводка. 12 человек, среди них 5 детей, пострадали сегодня в результате обстрела Харьковской области. По предварительной информации, город Первомайский был обстрелян фугасным снарядом. Повреждены автомобили и жилые дома. Также этим утром российские военные обстреляли Херсон. Двое горожан, мужчина и женщина, получили травмы, несовместимые с жизнью. В Сумах сегодня траур по погибшим в результате атаки российских военных на многоэтажку. Количество погибших увеличилось до 3. 21 человек получил ранение. Пока Россия продолжает обстреливать мирные города и объекты, украинские военные продолжают медленное контрнаступление. Причем часто речь идет о методичном, но совсем небольшом продвижении. Например, сегодня спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил о том, что на Бердянском направлении украинские военные продвинулись вглубь обороны россиян до 2 километров. Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление контрнаступления украинских сил на юге. Об этом говорится в очередном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Как отмечают в ведомстве, в рамках этой тактики Россия активно использует противотанковые мины. Причем на некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что российские военные использовали гораздо больше мин, чем это предусмотрено военной доктриной России. Как оценивают темпы украинского контрнаступления на Западе? И как относятся к ядерным угрозам России, которые раздаются все громче и чаще? Особенное внимание в этом смысле приковано сейчас к Запорожской атомной станции. Об этом, а также о том, порвет ли Россия с Западом навсегда, мы поговорили с профессором истории Католического университета Америки Майклом Кимиджем. Профессор Кимидж, я хотела бы начать с лейтмотива последних нескольких недель, с разговоров о ядерной угрозе. Сейчас это одна из главных тем на российском телевидении. Они это обсуждают буквально каждый день. И вот недавно Путин снова угрожал Западу. И президент Зеленский на днях сказал, что Россия может атаковать атомную станцию. Позволяет ли все это говорить о том, что угроза может быть реальной?
Я думаю, тут надо сразу сказать, что угроза может быть реальной, потому что это эпоха, в которой мы живем с момента изобретения ядерного оружия в 1945 году, и природа войны между Россией и Украиной никак не делает эту угрозу менее серьезной. Мы просто по определению должны беспокоиться об этом больше из-за войны. Но я думаю, что к этой ситуации можно добавить две вещи. Первое — это своего рода рациональный аргумент, который могут брать или не брать в расчет в Кремле. Этот аргумент заключается в том, что сомнительно, что использование ядерного оружия, включая тактическое ядерное оружие, в Украине будет иметь большую военную ценность для России. Это потрясло бы весь мир. Это оказало бы огромный психологический эффект на всех, в том числе и на людей в России. Но это не обязательно приблизит российских военных к победе и не приблизит Кремль к реализации его политических целей в Украине. В то же время это дорого обошлось бы России с точки зрения ее отношений с Китаем и другими странами, которые сейчас вроде как нейтральны или держатся в стороне, когда речь идет об войне. Но их позиция может измениться, если Россия применит ядерное оружие. Таков рациональный аргумент. И я думаю, он решающий. Я думаю, что это то, во что, вероятно, следует верить. Но есть и второй момент. Необходимо признать, что со времен Холодной войны риторика сильно изменилась. Во время Холодной войны, какой бы безумной она ни была, всегда существовала определенная словесная сдержанность со стороны Советского Союза и со стороны Соединенных Штатов. Путин покончил с такой словесной сдержанностью. Как и многие представители экспертного сообщества в Москве, в журналистском сообществе вы видите своего рода словесный экстремизм. Я не знаю, как это интерпретировать. Я не знаю, значит ли это что-нибудь. Может быть, это не так много значит, но это существенно, и мы должны обратить на это внимание. Я не думаю, что это имеет заметную стратегическую ценность для России. Другими словами, я сомневаюсь, что президент Зеленский изменит свои военные планы на основании этих комментариев или на основании этих угроз. Я сомневаюсь, что для президента Байдена и для стран, поддерживающих Украину, что-то из-за этих угроз поменяется. Я думаю, что в Кремле хорошо знают об этом. Поэтому у России нет немедленной военной или стратегической выгоды от участия в подобной риторике. Однако я думаю, что политическая функция этой риторики совершенно ясна, и она заключается в том, чтобы вселить страх в западное население, возможно, вселить страх в Украину. Я думаю, что это вряд ли увенчается успехом, но они могут вселить страх в западное население. Посеять страх в Германии, Соединенных Штатах, других странах, которые могут беспокоиться о том, куда идет эта война, а затем будут преподносить переговоры с Россией как лучший выход из этой ситуации. Но я думаю, что это также усиливает страх внутри самой России. Мол, это очень опасный конфликт, он вышел из-под контроля. И поэтому россияне должны полагаться на свое правительство и больше доверять Кремлю, больше полагаться на Путина из-за этих страхов и тревог. Политическая функция, я думаю, достаточно ясна и объясняет, по крайней мере, три четверти этой риторики. А может быть и все 100%, но это явно важный фактор.
То есть можно сказать, что они работают одновременно на разные аудитории, они обращаются и к людям внутри России, и к Украине, и к Западу.
Я считаю, что да. И я думаю, что это действительно имеет различные политические функции для каждой из этих аудиторий. Есть также аудитория, которая находится за пределами Европы. И здесь я не совсем уверен в том, какова будет российская стратегия или позиция в их отношении. Я сомневаюсь, что это сделает войну более популярной на так называемом глобальном юге или заставит российскую позицию казаться более разумной. Может произойти обратное, но есть и та аудитория, которую можно назвать глобальной. И вот там довольно загадочно, чего пытается добиться Кремль.
Если говорить о наступлении, некоторые американские чиновники недавно сказали в интервью CNN, что ранние стадии украинского контрнаступления не оправдывают ожиданий, а российская армия оказалась более подготовленной, чем на это рассчитывали. Вы с этим согласны?
Соглашаться или не соглашаться с этим мнением – это все-таки за пределами моей компетенции. Я действительно думаю, что, возможно, было определенное перевозбуждение или чрезмерное обещание, когда речь шла о контрнаступлении. Мы видели гиперполизированное заявление, и не от украинского правительства, насколько мне известно, а от экспертов, журналистов, социальных сетей, что это будет своего рода повторение того, что произошло вокруг Харькова в сентябре-октябре 2022 года. Я думаю, что большинство серьезных военных экспертов с гораздо большей вероятностью сравнивали это с Херсоном, где все шло медленно. Для украинских военных это была успешная операция, но она заняла месяцы, а не дни или недели. И я думаю, что все серьезные люди, которые смотрели на ситуацию, знали, что у российских военных были месяцы, чтобы окопаться, создать укрепления, создать многочисленные линии обороны. И, конечно, это было самое ожидаемое контрнаступление войны. Так что это не сюрприз, что контрнаступление идет медленно. Но это, конечно, нелегкая задача для администрации Зеленского – управлять ожиданиями, с одной стороны, которые отчасти являются политическими, а не только военными, и сложными реалиями войны. Но я думаю, было бы преждевременно комментировать масштабы контрнаступления и говорить о том, чего оно достигнет.
На самом деле, это как раз то, о чем недавно заявлял президент Зеленский. Он сказал, что вначале все идет медленно, но потом может быть быстро, как прошлой осенью. И он также сказал, что это не голливудский фильм, когда все ожидают стремительности. Он говорит, давайте мы сами определим темпы прогресса. В то же время, по мнению аналитиков Института изучения войны, нынешнее медленное контрнаступление может быть направлено на истощение российских сил и подготовку к дальнейшим действиям.
Я думаю, в каком-то смысле это всегда так и происходит. У вас длительный период прощупывания и смягчения, а затем более прямая оборона, которая за этим следует. Опять же, анализировать или делать какие-либо прогнозы — это не в моей компетенции, но это вполне разумный набор ожиданий.
Я также хотела бы обсудить с вами тему возможных переговоров. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду на то, что успех контрнаступления заставит Путина пойти на переговоры. Но вопрос в том, какими будут эти переговоры, на каких условиях. И в американском экспертном сообществе уже есть целое движение. Люди, которые говорят, что Вашингтону необходимо подвести войну к логическому концу именно путем переговоров. И не обязательно, к сожалению, на условиях Украины. Как вы думаете, это может быть реальным сценарием?
Я не думаю, что это реальный или желательный сценарий, хотя я думаю, что любой, кто смотрит на ситуацию, хотел бы увидеть конец войны и прекращение страданий народа Украины. Я думаю, что это базовое ожидание, но войны должны заканчиваться, если рассуждать в стратегических терминах действительно приемлемыми способами. И в то же время должна существовать связь по каналам, например, между директором ЦРУ Уильямом Бернсом, который имеет большой опыт работы с Россией, и его российскими коллегами. Ничто не мешает повести дипломатические переговоры, многосторонние или двусторонние. Я думаю, что в некотором смысле в нынешней ситуации до боли очевидно, что Россия не проявляет никаких признаков смягчения своих военных и политических целей. И это включает в себя российское заявление об аннексии 4 областей Украины, которое не было опровергнуто. Я не думаю, что это предмет для переговоров. С российской стороны, конечно, это дополнение к Крыму и территории, которая была захвачена российскими военными в 2014 и 2015 годах. И ничто в этой ситуации не заставляет меня предположить, что если будет прекращение огня, это не будет просто пауза перед следующим вторжением или следующей фазой вторжения в Украину со стороны России. Но это предположение. Вы их можете изучить, вы их можете проверить, вы можете увидеть, сможет ли Россия изменить свою позицию. Конечно, вы должны быть начеку и прислушиваться к признакам этих изменений, но лично я их не видел. И если это так, если моя оценка верна, то для переговоров просто нет оснований. Поэтому вы просто можете быть открыты этой идее. Это разумно, но еще слишком рано. В моем понимании, радикализм, с которым Россия начала войну, не уменьшился. И это для Украины не должно подлежать обсуждению, так же, как и для ее союзников.
Что сейчас нужно Украине, чтобы победить Россию? Не в плане переговоров, а в плане военных действий.
Это немного выходит за пределы моей компетенции. Я, конечно, не эксперт по системам вооружений и деталям того, что нужно Украине, но я буду говорить об этом в более политической, чем в военной плоскости. Я думаю, возвращаясь к вопросу о контрнаступлении и полезному замечанию Зеленского о том, что его не следует понимать как голливудский фильм, этого не произойдет. Сама война и контрнаступление, в частности, не будут происходить как драма с первым актом, вторым актом и третьим актом. В итоге, как я понимаю, это может быть очень долгосрочный конфликт, длящийся годы, возможно, даже десятилетия. И это те рамки, в которые должна быть помещена военная поддержка Украины. Так что это не ради конкретного преимущества в этом конкретном месяце на поле боя. И если это преимущество не происходит, вы начинаете сворачивать поддержку. Это длинный, непрерывный процесс поддержки, который направлен на обеспечение безопасности страны, так как это можно сделать наилучшим образом, будь то противовоздушная оборона в Киеве или в других крупных городах Украины, будь то защита границы с Белоруссией или протяженной границы, которую Украина имеет с Россией, будь то продвижение периметра оккупированной Россией территории как можно дальше на восток или юг. Я думаю, что это включает в себя все эти вещи, и если невозможно восстановить границы, которые были до 24 февраля 2022 года, поддержка должна продолжиться, чтобы страна могла выжить и процветать в той степени, в которой она может в этих условиях. Поэтому я бы очень не хотел говорить о победе или о чем-то ином в каком-то смысле невесомом. Долгосрочная, устойчивая, терпеливая, осторожная поддержка. Вот так, я думаю, истинная необходимость.
Я также хотела бы обсудить с вами вашу недавнюю статью в журнале Foreign Affairs. Она называется «Будет ли разрыв России с Западом окончательным?». Прежде всего, как вы понимаете термин «коллективный Запад»? Что он означает для вас и почему Россия его вообще использует?
Ну, коллективный Запад, возможно, не так уж необходим. Я думаю, что слово «Запад», вероятно, достаточно. Но я думаю, что в этой статье Запад означает две вещи. Первое — это структура безопасности. По сути, это НАТО, но вы также можете описать это как трансатлантические отношения, потому что есть страны, которые не входят в НАТО, например, Швейцария и Швеция, но которые поддерживают коалицию стран, стоящих за Украину. А еще Запад — это культурная идея, культурная точка. И в этом смысле Запад ближе к Европе, или к тому, о чем мы думаем, когда говорим «Западная Европа», «Центральная Европа». И что для меня необычно сейчас в контексте последних 15-16 месяцев, так это то, насколько радикальным стал разрыв между Россией и Западом. И к этому подтолкнул ситуацию Путин. Я думаю, что в конечном итоге он сам этого хочет. Он хочет отделить Россию от Запада, потому что если его претензии направлены против Запада, я думаю, он в итоге сможет создать такую Россию, которую он хочет создать, отделив ее от Запада. Но это также произошло спонтанно и внутри России. И это утверждение мы с моим соавтором Машей Липман выдвигаем, хоть тут и трудно получить доказательства. Мы как бы предполагаем, но нам кажется, что это обоснованная догадка, что у российского населения сейчас довольно много недовольства и гнева, и это следствие войны и следствие военной поддержки Украины. Это усугубляет раскол не только между Россией и НАТО или Россией и структурами безопасности Запада, но и между Россией и Западом в целом, в культурном плане, в плане путешествий, связей, бизнеса, общения, учебы, всех тех вещей, которые стали нормальными после 1991 года, когда распался Советский Союз. Теперь это стало намного сложнее. В этом смысле между Россией и Западом действительно появилась огромная стена. И с нашей точки зрения, изложенной в этой статье, это что-то новое. Это почти беспрецедентно в российской истории.
Это как раз то, что я собиралась процитировать. Вы говорите, что трансформация в плане отхода России от Запада — это сдвиг даже более всеобъемлющий, чем большевистская революция 1917 года. Что привело вас к такому выводу?
Ну, это связано с нашим пониманием большевиков, которые, очевидно, были радикалами и революционерами. Но они получили образование в Европе, и они мыслили очень по-европейски. Карл Маркс был, в конце концов, европейским философом, а коммунизм — это европейская идея. В Советском Союзе она была усвоена особым образом, но это была своего рода попытка европеизировать Россию примерно до 1917 года. Существовали всевозможные связи между большевиками и немецкой коммунистической партии, американской коммунистической партии и французской коммунистической партии, и они были весьма значительными. Даже Сталин, который был в меньшей степени европейцем, чем Ленин, был очень заинтересован в западных технологиях и привозе американских инженеров в Россию, и в некотором смысле модернизировал Россию через контакт с Западом. В конце концов, это Петр Великий, и это начало современной российской истории. Я не думаю, что Путин не интересуется западными технологиями, хотя они сейчас отрезаны от России западными санкциями. Но он рвет, на наш взгляд, гораздо более радикальным образом с идеями, культурой, жизнью Запада и серьезнее, чем это хотели сделать большевики. Возможно, это небольшое преувеличение. Возможно, большевики принесли такой же или больше разрыв, чем тот, который принесет России война Путина с Украиной. Это возможно. На данный момент все зависит от ситуации, но в происходящем в России есть что-то крайне радикальное, а именно потому мы говорим о том, что история 1917 года, возможно, не совсем тот перелом, с которым можно сравнить этот момент.
В своей статье вы упомянули, что Запад на самом деле никогда радикально не разрывал связи с Россией. Ни после того, что происходило в Грузии в 2008 году, ни после аннексии Крыма, ни после вторжения в Донбасс и так далее, ни после вмешательства в американские выборы в 2016 году. Как вы думаете, осознает ли сейчас Запад, что это была ошибка? Потому что сейчас широко распространено мнение, что именно Запад на самом деле взрастил этого монстра, Путина.
Who raised that monster, Putin?
Ну, это вы переоцениваете Запад. Я не знаю, мог бы Запад отрезать себя от России в 2014, 2018, 2020 годах. Я не знаю, оказало ли бы это сильное влияние на расчеты Путина или на создание путинского режима. Я думаю, что не надо наделять Запад такой властью и таким влиянием во всей этой истории. Очевидно, что до 2022 года было много наивного восприятия, но вы же можете оглянуться назад и в какой-то степени понять это. Немецкая наивность была во многом связана с торговлей и коммерцией, с экономикой, которая как бы закрепляла Россию в Европе через эти сферы. Этого не вышло, но это была такая интересная надежда. А у США надежда была немного другой. Я думаю, что США надеялись, что демократия каким-то образом прорвется, будь то через Медведева или через какой-либо другой механизм. Если вспомнить лето 2020-го, было много ожиданий, что Беларусь станет своего рода демократией, как бы следуя по пути Украины в 2014 году. В конце концов, это тоже оказалось наивным, но у меня есть определенная степень понимания того, почему эти надежды сохранялись в этот период. И я не думаю, что нам было бы лучше, если бы Запад порвал с Россией в те годы. Тогда это только ускорило бы некоторые из этих процессов в России. Поэтому, каким бы ни было решение в прошлом, что бы ни было упущено, я не думаю, что это было связано с Россией. Это имело большее отношение к политике в целом и, возможно, к поддержке Украины. Вот с этим связаны основные ошибки Запада до 2022 года.
Вы упоминаете разных политических деятелей из российской и советской истории, таких как Петр I и Сталин. Путин любит сравнивать себя с различными историческими фигурами, политическими деятелями, в частности, с Петром I. Кто Путин для вас? Петр, Иван Грозный или Сталин?
Я думаю, что в Путине есть элементы Сталина, хотя он не обладает такой властью, как Сталин. Россия репрессивна, но она не настолько репрессивна, как это было в конце 30-х годов. Я не думаю, что Путин обладает таким геополитическим талантом, как Сталин, но элементы этого таланта в Путине есть. Я думаю, что в нем можно увидеть сходство с некоторыми из наиболее консервативных царей, с Николаем II, возможно, Николаем I. И особенно заметно это проявляется в том, как Путин относится к Украине. Есть некоторые аналогии с Николаем II в попытке русифицировать Украину в 1890-х годах, на рубеже веков, по религиозному и консервативному признаку. Немного этого есть и в Путине. Но я могу с уверенностью сказать, что Путин — это кто-то очень оригинальный и уникальный в российской истории, причем в очень негативном смысле. Это один из аргументов, который мы с Машей Липман пытались развить в этой статье. Лучшие моменты Россия часто переживала в творческом контакте с Европой и Западом, и именно Путин делает это невозможным. В истории России такого еще не было, но в целом я действительно не могу вспомнить. Может быть, Сталин был бы единственным конкурентом, как некий политический лидер России, который также стремился отрезать Россию от Запада. Но даже Сталин, каким бы репрессивным и ужасным он ни был, привнес много европейского в советский мир во время Второй мировой войны. А то, что мы видим у Путина, это отрыв и отсечение. Так что в этом отношении он, возможно, уникален в российской истории. И поэтому вы можете проводить исторические параллели не чтобы понять, насколько Путин соответствует традициям, а чтобы понять, чем Путин отличается от российских лидеров прошлого.
Еще одна цитата из вашей статьи. «Вхождение Украины в Европу и выход России из Европы стали двумя сторонами одной и той же геополитической монеты».
Я не думаю, что что-то вечно, особенно в этой части мира. Если вы посмотрите на последние 300 лет с точки зрения Польши, Литвы, Швеции, России и Украины, то увидите огромное количество переходов туда-сюда. И я не думаю, что это прекратится в 2023 году. Поэтому мне кажется, что конфигурации будут продолжать меняться. Но самая важная история войны — это включение Украины в состав Запада, как бы мы это ни понимали. Понимаем ли мы это как культуру или как набор структур? структур безопасности. Вступит ли Украина в НАТО или нет, это немаловажно. Это очень важно для НАТО и для Украины. Но в некоторых отношениях обязательства уже существуют в масштабах военной помощи, которая предлагается Украине, в степени сотрудничества, которое вы сейчас видите, в обмене разведданными, обмене информацией между правительством США и правительством Украины. Даже без связи НАТО между двумя правительствами вы видите очень-очень высокую степень обмена и координации. И вы также видите сильное желание народа Украины быть частью Запада, европейской истории, желание которого не было в 1990-х годах до Майдана. Я думаю, что это вполне однозначно, и я думаю, что это будет сдвигом реальности европейской, западной и украинской жизни на десятилетия и, возможно, на поколения вперед. Я бы не был столь категоричен в отношении российской стороны. Я думаю, что есть способы, которые приведут к краху путинизма. Я не предсказываю этого, я не ожидаю этого в этом году, в этот момент, но есть способы, которыми путинизм может потерпеть неудачу. И это может действительно изменить историю России. Опять же, я не буду очень подробно описывать эти предсказания, но я вернусь к предыдущему пункту. Проект Путина очень радикален. Он очень радикален по меркам советской и российской истории. Это может означать, что он определит следующие 50 лет российской истории, а может означать, что он потерпит неудачу и рухнет. Я думаю, что ситуация в Украине достаточно ясна с точки зрения того, что принесет будущее. С Россией все гораздо сложнее.
Возможно, это причина для небольшой доли оптимизма во всем ужасе последних 16 месяцев.
И последний вопрос. Я знаю, что вы читаете публичные лекции здесь, в Вашингтоне. Они очень популярны. Я думаю, нашей украинской аудитории было бы очень интересно узнать, какие вопросы задают вам люди, что их интересует об Украине.
Когда речь идет об Украине, я думаю, что есть большой интерес, и это неудивительно к фигуре, личности, карьере Владимира Зеленского. Это человек, который произвел огромное впечатление на американцев в целом. И я думаю, что есть сильное желание выяснить, кто он, откуда он, как он стал президентом Украины и что он говорит нам об украинской жизни. Это очень важный момент. Во-вторых, я думаю, что зрители действительно хотят понять, как выглядит украинская победа. С американской точки зрения ясно, на чьей стороне Соединенные Штаты. США очень твердо стоят на стороне Украины и очень твердо выступают против действий путинской России в случае этой войны. Но как же выглядит победа? И здесь, я думаю, есть много открытых вопросов. Некоторые люди считают, что она будет быстрой и полной. Другие в этом не так уверены. И я думаю, что это важно для понимания того, какой должна быть американская политика. Опять же, ясно, что США хотят победы Украины в войне. Но какова природа этого? Как это выглядит? Вот это то, о чем часто спрашивают и что часто обсуждают. И, наконец, природа стойкости Украины. Я думаю, также произвела большое впечатление на аудиторию Вашингтона, на американскую аудиторию. Это происходит благодаря украинской демократии? Есть ли исторические, культурные факторы, которые объясняют стойкость Украины в ходе войны? Это то, что вызывает у американцев большое любопытство. Итак, Зеленский, победа, стойкость. Я бы сказал, что это три области, которые, по моему опыту, были наиболее интересными, когда речь шла об американской и вашингтонской аудитории.
Вы знаете, что один из главных нарративов российской пропаганды — это усталость от войны, что Запад устал, люди не так уже поддерживают Украину, как раньше. Но я думаю, что ваши лекции доказывают обратное, что люди по-прежнему очень заинтересованы, задают вопросы и хотят поддержать Украину.
Я думаю, что так оно и есть. Я думаю, что война произвела большое впечатление на всех. Есть довольно много американцев, у которых есть украинские корни. Много в Польше, но, конечно, много в Украине, Балтийских республиках, а также в России, Румынии, бывшей Югославии, Венгрии. Регион в какой-то степени знаком, но в целом, я думаю, до войны американцы очень мало знали об Украине. Я не уверен, что многие из них могли бы найти Украину на карте, а теперь это уже не подлежит сомнению. Украина есть на карте, и она есть в сознании американцев.
Большое спасибо за разговор.
Вы слушали интервью с профессором истории Католического университета Америки Майклом Кимиджем. Это был очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами была Ксения Туркова. До встречи.